Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Всем здравствуйте. В эфире радиостанции «Эхо Москвы» и телеканал RTVI программа «Особое мнение». Меня зовут Алексей Нарышкин. Мой гость – политолог Кирилл Рогов. Приветствую вас.
Добрый вечер.
Кунцевский суд второй день подряд рассматривает дело Егора Жукова. И, скорее всего, в ближайшие уже часы, может быть, завтра утром будет развязка, попросили для Егора Жукова 4 года колонии. За, известно что, за ролики, где один эксперт ФСБ нашел экстремизм. Какой в этом месседж есть, есть ли он вообще?
Ну, это на самом деле большая история, потому что эта история, она не только про Кирилла Жукова, она сейчас разворачивается таким широким фронтом. И если посмотреть на нее, на широкий фронт этой истории, то это такая, ну, такая ползучая рестолинизация, рестолинизация совершенно конкретные вещи, имею в виду, это относится к изменению правового режима, который существует в стране. Вот когда Сталин, значит, задумал провести массовые чистки 1937-1938 года, первые действия были системные, административные. Нужно было, значит, создать систему троек, то есть систему упрощенного судопроизводства, чтобы она, потому что это как бы инфраструктура репрессий, то, на чем все стоит. И сегодня мы присутствуем тоже при таком резком смещении правового режима в стране, когда, ну, как бы суд становится абсолютно репрессивной инстанцией, которая совершенно без всякой совести фальсифицирует все и штампует приговоры, абсолютно не утруждаясь никакими доказательствами, никакими юридическими соображениями.
Главная скорость.
Да. Это, кстати, тоже, да, когда нужно по политическим мотивам, чтобы не было очень большого там волны возмущения, они там за несколько дней прокатывают процесс, и это тоже, это чистый сталинизм в правовом смысле, да, вот, что это абсолютно машина наказания, машина репрессий. И суд превращен в такую машину, и дело Егора Жукова, оно тоже, значит, ну, понятно, что это какой-то фальсификат от начала до конца. Сначала сфальсифицировано обвинение, потом фальсифицированная экспертиза, эксперта без лингвистического образования,
ФСБшника,
математика по образованию, и потом совершенно сфальсифицированный, нагло сфальсифицированный судьей процесс, когда судья отводит лингвистов, там, членов корреспондентов,
которые
академиков, и говорит, что у них недостает компетенции, и учитывает только, значит, эту сфальсифицированную экспертизу. Вот. И это движется очень широким фронтом, надо понимать. Это обрушение правосудия, обрушение правового режима, который существовал еще там год назад в стране. Он совершенно обрушивается, и это непонятно, куда может нас завести, потому что у нас есть два процесса параллельных. Это, с одной стороны, такой полный выход из-под контроля, диверсификация и абсолютная бесконтрольность силовиков, а с другой стороны, вот это вот полное обрушение судопроизводства и каких-то систем каких-то правовых механизмов. И в принципе, это может странно сейчас прозвучать, но это сочетание, оно, это только кажется, что вот там власти в той мере, в которой им нужно сейчас это допустить, а потом вернуть все назад. Это такой процесс в значительной степени, вероятно, неуправляемый, и он, и в принципе, это грозит обществу в некоторой перспективе такой, ну, социальной катастрофой.
А кто будет вот эту вот социальную катастрофу?
Эта катастрофа рождается из того, что если у вас есть совершенно неограниченные, ничему не подконтрольные силовики и нету никакой судебно-правовой системы, то это выйдет в некоторое, в нечто, в некоторую социальную такую, как бы это сказать, в социальный распад. Это у этого вполне вероятно могут быть очень тяжелые системные последствия.
Это какой-то накопительный эффект должен быть?
Накопительный и качественный. Потому что это только кажется, что все это вот сейчас там, в таких-то целях, и вот это мы сделаем, вот этого посадим, а потом будем нормально как-то пройдем все в порядочек. Нет, это развивается не так. И мы видим, как вот это вот множится и плодятся, значит, какие-то получастные армии, какие-то специальные сети внутри спецслужб и каких-то силовых структур, какие-то сети доверия, превращающиеся в такие банды, действующие в своих интересах. Это некоторый такой системный процесс, и надо видеть эту связь, взаимосвязь полного крушения правосудия как институции и вот развития этого силового какого-то гриба, да, его рост.
Роль молодежи, вот которая сегодня, да, через несколько часов или завтра, в ближайшие дни, зафиксирует, что Жуков получил такой-то срок. Ну, мне почему-то кажется, что это будет обвинительное и реальное заключение. Что молодежь может сделать? При том, что уже студенты, однокурсники Жукова, они приходили и в суд, и, в принципе, себя активно вели.
Я тоже думаю, что Жуков получит реальный срок. Он получит реальный срок за то, что в своих роликах он призывает к мирному протесту. А это именно то, что наши власти называют оранжевой революцией, когда граждане мирно протестуют. Так вот, да, роль молодежи тут огромна, и, в принципе, при том, что вот я часто какие-то такие читаю в интернете, в социальных сетях эскапады в адрес ректора Кузьминова, ректора, значит, в ШЭ, Высшей школы экономики, и, ну, с Кузьминова особый спрос, это другая история, там, но, в принципе, я считаю, что в посадке Егора Жукова виноваты, безусловно, студенты вышки.
Как это?
Они виноваты...
В смысле, они виноваты, потому что они его, да, подписчики и смотрели его?
Нет, не в этом дело, потому что... Как вообще развивалась динамика, политическая динамика в России, да, вот последние полгода? Она развивалась таким достаточно парадоксальным образом, нервным и парадоксальным. В июле-августе мы увидели протесты и увидели, что эти протесты по своей какой-то решительности и масштабам превосходят то, к чему были готовы власти. И даже когда власти начали применять жесткую силу против протестов, мы увидели другой новый феномен, очень важный для политической динамики вот таких режимов и таких кризисов, таких режимов, новый феномен, а именно то, что массированное применение силы против протестующих, оно увеличивает поддержку протестующих со стороны общества и расширяет ряды протестующих. И так это продолжалось до середины августа, когда власти... После митинга на Сахарова явно испугались. Они испугались такого рассуждения, что это вот сейчас август, середина августа, выходит столько, а сколько же выйдет в сентябре? И они, значит, начали маневрировать и показывать то, что они считают своим человеческим лицом. Потом пришел сентябрь, вернулись студенты, и не произошло ничего. Никто никуда не вышел. И стало ясно, что там студенты вышки, студенты московских вузов, они не являются той социальной средой, которая может защитить одного из своих. Они ничего не делали. Ну, ничего. Нет, там есть маленькие группы каких-то активистов, но это не страшно совершенно властям, эти группы активистов. Их вот там можно выгнать, там кое-что придавить.
Но у вас получается, что студенты, они какие-то малоэффективные, потому что кейсу Устинова мы знаем, что актеры могут актера отбить, по кейсу Голунова мы знаем, что журналисты могут журналиста отбить, а студенты,
абсолютно,
потому что их гораздо больше.
Да. Они какие-то... И они, казалось бы, должны быть такой очень живой какой-то средой.
Трусливые.
Не знаю. Ну, просто это вот факт. Вот что произошло с Жуковым. Вообще, как бы, когда в сентябре выяснилось, что никто не вышел, то начался, это всегда бывает вот в эти кризисы. Вот такая динамика таких кризисов.
А вы ждали, что выйдут?
Не только я, Кремль ждал, да, потому что они начали явно маневрировать, отпускать, помните, там в самом конце августа отпускать, закрывать дела по массовым беспорядкам. Они пытались, они не знали, что произойдет, когда вернутся студенты в город. И выяснилось, что в сентябре все начало как ванну, вынули пробку, все начало спускаться, студенты ничего не сделали, никакой, ну вот да, актеры смогли, журналисты смогли, студенты совершенно ничего не смогли. И это дало старт целой серии новых арестов по московскому делу. Ну, там обвинение по 318. Ну, вот, и начался этот вал такого нового, такого просто ленинского законодательства. Да? Новый закон об иноагентах.
Опять, получается, виноват студенты и общество, которые не могут постоянно находиться в этом тонусе.
А кто виноват? Только общество и виновато. Только оно может себя защитить. И если, как только... И вы посмотрите просто на эту динамику. Как только вот общество как бы вдруг консолидируется, тут наступает, да, такое отрезвление, перегруппировка. Как только сдувается у общества эта подушка, немедленно, как вода, начинает заполнять эта новая репрессивная активность, она заполняет это пространство. И вот мы уже имеем и этих самых закон об иноагентах, и этот чудовищный, значит, закон о том, что теперь будет только все оборудование, все гаджеты должны быть с ФСБшной предустановленной прослушкой, то есть продаваться в России.
Перерыв мы сейчас сделаем небольшой. В гостях у нас сегодня Кирилл Рогов.
Простите, как вас представить?
Реклама. Невероятно! Прямо сейчас вы можете стать собственником доходных апартаментов по уникальной цене. Всего от 1 200 000 рублей с потрясающими видами на море и горы в Грузии. В самом центре современного Батуми. Живите, отдыхайте и получайте стабильный доход от своей недвижимости на берегу моря. Продажи в новых комплексах от ведущего застройщика Orbi Group уже открыты. Звоните 8 800 550 7276. Orbi.net.
Телеканал «Кинопремьера» представляет фильм Гая Ричи по мотивам классики Диснея.
Пора мне рассказать вам историю об Аладдине, о принцессе и о лампе.
Не пропусти новейшую экранизацию самой известной восточной сказки.
Ты должен потереть лампу и сказать: «Я желаю».
Понял? Как в сказке.
«Аладдин» впервые на телевидении 4 декабря в 20:30 на телеканале «Кинопремьера».
Шикарно!
Телеканал «Кинопремьера». Подключи у оператора спутникового и кабельного телевидения. 6+.
Реклама на эхе. Оно того стоит.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Наш эфир продолжается, вы слушаете «Особое мнение», смотрите телеканал RTVI и смотрите трансляцию на канале «Эхо Москвы» в YouTube, в прямом эфире. Пишут сейчас, что Егор Жуков в Кунцевском суде уже начал произносить последнее слово, видимо, приговор в ближайшее время последует. У нас в эти дни с вами... По Жукову вы все.
Можем вернуться.
У нас, я не знаю, будет ли кто-то отмечать, потому что вроде не круглая дата, но тем не менее годовщина тех самых протестов болотных. Помните, были выборы в парламент как раз 4 декабря, и потом активность на чистых прудах, эти митинги и так далее. А вот почему тогда волна пошла протестная, а в этом году как-то ничего из-за выборов в городскую думу не случилось такого вот соответствующего размаха?
Ну, тогда, да, это, ну, во-первых, традиционно, как бы, выборы, сфальсифицированные выборы являются самым таким распространенным частотным поводом для протестов в авторитарных режимах, особенно в таких конкурентных авторитарных режимах, то есть не очень жестких. Там фальсификация выборов часто приводит вот к такому развитию событий и к тому, что называется оранжевая революция, то есть к той ситуации, когда масштаб мирных протестов таков, что власти не могут продолжать никакого...
Сразу зафиксируем. Значит ли это, что выборы, например, 2018 года, когда у нас Путин стал президентом, они в разы чище прошли, чем все предыдущие?
Они прошли... Вот чище, вы правильно сказали. Когда в 2011 году, когда пошло это движение вот за справедливые, за честные выборы, да, это было движение белоленточное, за честные выборы, то Кремль стал создавать движение за чистые выборы, такое альтернативное ему.
То есть они просто стали тоньше действовать.
Да, они любят слово «чистое», «чисто сработано». То есть это на самом деле так. В динамике таких режимов это происходит так. Если у граждан возникает ощущение, что они не поймали за руку, не знают, как их обманули, если у них нет каких-то таких поводов, вокруг которых начинает развиваться сюжетика, сюжетика протестной активности, то ничего не происходит. Вот, например, там выборы в Санкт-Петербурге Беглова. Ну, там, очевидно, были все фальсификации, там как бы сфальсифицировано все с начала до конца, и в том смысле, что сначала набор участников специально отобран, потом, значит, были фальсификации при голосовании, по всей видимости, в виде перекладывания от одного кандидата. Там не было накруток традиционных, чтобы не было этого хвоста, который уже статистики хорошо распознают как фальсификацию. Они, видимо, перекладывали от его оппонентов ему голоса. Но они были. Но если не было никаких протестов, если никто не возбухает, значит все, значит выборы прошли чисто. Это вот логика такого режима. Если где-то что-то происходит, значит это вот в Москве был летом скандал, выборы не удались. А это да. Но это сейчас мой вопрос был в том, что почему после выборов. Да, это обычное дело, что это после выборов начинается. В необычность нынешнего цикла вот в 19-го года в Москве, она была в том, что это началось до выборов, когда по поводу регистрации кандидатов. Обычный да. Повод это фальсификация итогов голосования. А вот по поводу регистрация – это более такой высокий уровень сознательности протестов. Да, в этом году была волна «до», и она была по поводу Москвы, но она не развернулась в всероссийском таком масштабе. Не было в других местах таких же аналогичных всплесков. Что касается 2018 года, там действительно были президентских выборов 2018 года, там действительно были применены некоторые новые методики, которые поставили в тупик как бы оппозицию наблюдателей, и выборы были нечестными, но не удалось как бы схватить за руку.
Просто странно, получается, как будто тогда вот на рубеже 11-12 люди жили лучше, а люди жили хуже, чем сейчас, хотя, казалось бы, прошло 8 уже.
Лучше?
Хуже. Тогда жили хуже, раз выходили на улицы.
Нет, но здесь немножко не такая линейная. Во-первых, 11-й год, конец 11-го года, он такой был достаточно противоречивый. С одной стороны, люди были это было время после кризиса, и, в принципе, доверие к режиму было кризисом 2008 года довольно сильно подорвано, потому что куда-то экономический рост кирдык, падение, кризис, мы зависим от нефти, непонятно что, тут еще Путин возвращается. Это, с одной стороны, было вот в обществе вот такое ощущение. Но, с другой стороны, 2011 год уже был годом очень высокой нефти. И в реальности это в стране и в государстве деньги были в больших количествах. И это, на самом деле, сыграло такую противоречивую роль в судьбе протестов, потому что они разворачивались, они как бы, у них была политическая повестка, но не было социально-экономической повестки. И они разворачивались на фоне довольно такого бурного улучшения экономических показателей. Вот. А сейчас у московских протестов, собственно, тоже не было экономической повестки. И социальная ситуация, такая она более-менее стабильная.
Требовали-то, на самом деле, немного в Москве. Зарегистрируйте.
Самое главное. Это самое главное, что если можно потребовать какой-то юридической процедуры, то значит нельзя ее фальсифицировать. Но это нет. Это очень острая линия борьбы. Но возвращаясь к социальным проблематике и политической, одна из проблем таких, вернее, для кого-то проблем, а для кого-то преимуществ. Для оппозиции это проблема, что есть две линии, как бы два фактора недовольства властью в России. Один – это такое социально-экономическое недовольство, которое характерно в основном для периферии. Для периферии, для некоторых регионов, для средних городов. И этот фактор как бы протестного поведения, мы его наблюдали скорее на прошлых региональных выборах 2018 года, когда вот там были проблемы в регионах у Кремля. В этом году Кремль гораздо лучше подготовился для того, чтобы купировать такой протест социально-экономический, но получил протест другого рода. Значит, есть два типа протеста. Вот этот социально-экономический с одной повесткой, и он в основном на периферии. А второй характерен для крупных городов. Это более такой продвинутый политический протест, политическое недовольство властью, связанное с, вот там, с, более, ну, с желанием более справедливого и правового порядка. Но это две разные повестки. Они оба могут собрать там 15-20% поддержки, но это очень разные поддержки, повестки, и они как бы не состыкуются друг с другом.
А какой протест перспективнее и опаснее для власти?
Для власти опасна только одна ситуация, когда эти два протеста сливаются. Когда они начинают как бы друг друга усиливать. И вот на самом деле навальновское умное голосование — это попытка такого механистического скрещивания двух типов протеста. Да? Он зовет своих сторонников прийти и проголосовать за коммунистов, за которых будут голосовать те, кто по социально-экономическим мотивам против властей. И таким образом как бы механически сложить две...
Навальный такой хитрец, опасный тип.
Да. И на самом деле, конечно, если бы экономическая ситуация в России и в Москве была хуже, и социально-экономическое недовольство дало бы коммунистам большую прибавку, то в условиях мажоритарной системы умное голосование могло взять все. Да, это очень легко происходит. Там буквально 100 тысяч человек еще, если бы пришли, то взяли бы все, выиграли бы все. Вот, но на практике действительно с этим двум протестным повесткам их соединить очень сложно. Они очень проразные.
С точки зрения, вот если смотреть на то, как власть себя вела тогда в 2012 году и сейчас, власть стала мудрее, умнее, она действует тоньше. Как ее поведение поменялось?
Ну, во-первых, мы живем немножко в разных политических режимах. Тогда, именно в 2012 году, вообще тот политический режим, который был в России до 2011 года, это так называемый вот, конкурентный авторитаризм. Это такие мягкие авторитаризмы. Они обычно существуют, когда в стране хорошая экономическая динамика, и когда власти имеют реальную... Ну, есть большое количество людей, которым вполне все нравится. Они низко репрессивные, то есть они очень мало репрессируют. Они допускают даже какие-то там оппозиционные течения, партии. Вот. Они не пользуются идеологиями, они совершенно вне идеологичны, такие режимы. Потом, когда ситуация ухудшается, то они начинают вот мутировать. А другой тип режимов авторитарных, это жесткие авторитарные режимы, их обычно называют авторитарными гегемониями. Это вот как в Средней Азии, где 80% всегда за начальника, и все, никто ничего не шевелится. И Россия находится в процессе транзита от первого типа режима ко второму.
Будет хуже.
Ну, да, должно быть, потому что это цель Владимира Путина, вот перейти к этому гегемоническому авторитаризму.
Он же уходит скоро.
Куда? Кто вам сказал-то?
Не знаю, так вроде у него
сообщение. Было сообщение?
Нет, я следую исключительно Конституции.
Ну, да, ну, она следует
за Владимиром Путиным. Давайте мы перерыв сейчас сделаем. У нас сегодня в гостях политолог Кирилл Рогов. Не забывайте, что идет трансляция на канале «Эхо Москвы» в YouTube, где можно, во-первых, подписаться на наш канал, если еще этого не сделали, ну и, во-вторых, поставить лайк, а также, кстати, еще прокомментировать все, что вы слышите у нас сегодня в программе.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Наш эфир продолжается. Это программа «Особое мнение». Я Алексей Нарышкин. Мой гость сегодня политолог Кирилл Рогов. Из новостей мы узнали, что приговор Егору Жукову в пятницу, уже в ближайшую, в 10 утра. Вы интересную фразу сказали. Даже записал. Значит, вы сказали, что у студентов вышки остался еще один день. И я вас спросил во время перерыва, что могут сделать студенты. Вы сказали, как бы вам не стать, знаете, каким-нибудь фигурантом дела об экстремизме. Вы сказали, что они могут перекрыть улицы.
Ну, это было мое предположение. Что могут сделать студенты вышки.
Знаете, был такой блогер Владислав Синиц, который тоже предполагал, что могут сделать,
да,
и потом уехал.
Но вопрос здесь в том, действительно, что когда люди проявляют некоторую решимость, когда они проявляют некоторую превосходящую обычное вот свою вовлеченность во что-то, и это демонстрируют, то есть миллион способов это сделать, и это замечается, и это производит впечатление. Но если это происходит в больших масштабах, и это действительно некоторая решимость. Если всегда, ну, это такой научный термин для этого, для описания этого, этой стадии процесса вот борьбы оппозиции и власти, научный термин звучит как проблема координации. Да, всегда проблема координации. 30 человек начинают что-то делать, и а к ним никто не присоединяется. И вот как скоординировать, чтобы сразу стало больше, и это приобрело вирусный характер, это вот самый трудный этап, и обычно слабая оппозиция при сильном авторитарном режиме, она не может его преодолеть. Вот она остается до 30 человек. Режим, конечно, ей мешает там разными палками, специальными оградами, и она не может выйти из этого гетто. Когда ей вдруг это удается, эффект бывает очень сильным и неожиданным. Знаете, такой есть самый, может быть, красивый в истории... такой, ну, некрасивый, это не то слово, а потрясающий пример, который нам говорит о том, что как вообще неустойчивые, даже очень сильные авторитарные режимы. Это история румынского диктатора Чаушеску, который сам собрал митинг, который его сверг. И ведь как это было удивительным образом, когда вдруг толпа не стала реагировать так, как она должна быть, там скандировать какие-то лозунги поддержки, то на балконе, откуда он выступал, возникло замешательство от этого. От этого толпа, почувствовав это замешательство, вообще начала вести себя неординарным образом. Начались там выкрики какие-то. И после этого вот режим, который был очень суровый, очень мощный, весь институционализированный, армия, все под руками, все секуритаты. И вдруг это все начало сыпаться, как карточный домик. И дальше произошло самое потрясающее, что это смерть Чаушеску. Да? Почему Чаушеску был расстрелян? Кто расстрелял Чаушеску? Это была военная верхушка, которая, не выполнив приказ Чаушеску о том, чтобы очистить город, потом испугалась этого невыполнения, начала буквально преследовать Чаушеску, и как только настигла, его немедленно расстреляла, потому что боялась его мести. И вот вся эта история внезапного крушения, да, то есть Чаушеску своей репрессивностью, эта репрессивность в какой-то момент развернулась и начала...
Пережал.
Не пережал. Просто этот механизм, он в какой-то механизм разворачивается. Угу. Да? Вот именно то, что он требовал от них, значит, расстрелять толпу, они этого не выполнили, поэтому они были вынуждены его как можно скорее расстрелять.
Какой вывод, например,
Владимир Путин? Это я увлекся. Я говорю о том, что очень мощные репрессивные режимы, когда вдруг проблема координации оказывается преодолена, они оказываются беспомощны перед этим. Это просто исторический факт, это так говорит история. А их репрессивность может быть, ну, как бы, может повернуться совершенно неожиданным образом, обернуться для них самих. И высокая репрессивность – это высокие риски для тех, кто ее организует.
Вы можете себе представить в России, что, например, Шойгу... Золотов, его товарищи из ФСБ повернутся против Путина.
Это не про Россию, это про историю, и это про то, как это устроено. А устроено это именно так, что история нам рассказывает массу таких историй, история рассказывает нам массу таких случаев.
История нам и нужна.
Да, массу таких случаев, когда именно разворачиваются ближайшие сподвижники против тех, кто их там назначал, и происходит все, что угодно.
Так в России возможно? Можно предательство такое, такого рода? Дворцовый переворот вообще, в принципе.
Он всегда и везде возможен.
Окей. Кирилл Рогов, политолог, у нас сегодня в гостях. У Навального два расследования вышло.
Да.
Про Наиля Аскерзаде и сегодня про супругу Дмитрия Медведева. А для чего вот они выходят? Кроме того, что мы, я уверен, вы посмотрели оба, мы их посмотрели, мы что-то для себя отфиксировали, наверное, по большому счету ничего нового не узнали. Как это должно работать?
Ну, наверное, здесь есть некоторое накопление, и вообще эффект обычно, такой фактический социальный эффект навальновских расследований довольно высокий. Он высокий, он как бы, ну, об этом все говорят. Причем о таких расследованиях говорят все от оппозиции самой до самых верхов, да, они все это обсуждают сегодня вот...
Вы думаете, Я не знаю, Путин и его окружение обсуждают расследование Навального?
Я думаю,
кто
да.
там с кем, на каких самолетах?
Не конкретно вот ближайший круг, но уже второй уровень исполнителей, mm-hmm. конечно, все обсуждают в деталях, обсасывают еще больше, чем оппозиция между собой. Потому, конечно, и как кто попался, и где кто прокололся, и что кто делает, и кто... О чем вообще еще говорить-то? Только об этом.
Ну, в общем, они поговорили, мы с вами вот сейчас поговорим, наш эфир закончится. А дальше-то что?
Да, ну, нет, ну, они...
Просто я напомню, что Навальный, он вроде не только блогер, он еще и политик. Наверное, да. ожидают, что какие-то будут от этого движения, очки как-то заработать дополнительно.
Ну, он зарабатывает на этом, безусловно, очки. Он, безусловно... В общем, эти расследования, они эффективны, они поддерживают определенный уровень, так сказать, делегитимации режима. И они имеют всегда большой резонанс. Другое дело, и я в этом смысле вот как бы согласен с вашим скепсисом, что у Навального, ну, как бы мы их видели много уже, да, и они, более-менее такие одинаковые. И как бы и в некотором смысле Навальный, при том, что он остается таким очень, ну, одним из центральных фигур российской политики, он как бы не двигается на следующую, на мой взгляд, на следующую какую-то, на следующую стадию вот своего политического, политической силы. И
вот он пытался зарегистрироваться кандидатом в президенты.
Да, он пытался зарегистрироваться, это был хороший проект, он не удался с точки зрения там тактики развития этой кампании, я ему очень сочувствовал, но это вот не получилось.
Простите, Кирилл, не Навальный ли, по-вашему, должен в ближайшие дни вместе со студентами вышки перекрывать дороги?
Нет, почему? Я не об этом говорю. Когда я говорю вот о том, что Навальный как бы не переходит на следующую стадию, на некоторую следующую ступень вот политического веса, это вот то, что у него как бы хуже получаются некоторые какие-то другие повестки. Вот как бы, да, большой политик, он разговаривает на многих языках. Он разговаривает с несколькими аудиториями, одновременно переходя с языка на язык. Он разговаривает там с умеренными путинистами, не знаю, с более там вовлеченными, с какими-то, наоборот, может быть, более олимпинизированными. Как бы, да, у него такой диапазон должен расширяться, тех, с кем он может коммуницировать.
Значит ли, что Навальный сейчас слишком радикален?
Нет, я этого не говорю. Я вообще не... Это не... Как бы, это не то, что я критикую Навального. Я вот отмечаю то, что вот действительно эти расследования, они идут одно, другое, третье. Проходит три, четыре, пять лет, шесть лет. Идут эти расследования. И все как-то немножко остается на том же месте. И как бы голос не меняется. И в этом я вижу, ну, некоторую такую огорчительную как бы такую феномен, да. При том, что он очень мощно так вошел и как бы на одной линии идет. Вот для меня, как для аналитика, вот, да,
это стабильность.
Ракета. Ну да, но это от этого...
Подождите, но что такое новый уровень для Навального? Может быть, просто уже век Навального политически он закончился?
Почему?
Мы ждем каких-то новых людей, Егора Жукова, например, если его не посадят, он останется на свободе.
А если посадят, тем более?
Тем более.
Да. Нет, у нас на самом деле там есть новые люди, и против них сейчас как раз и направлена как бы такая мощная волна репрессий, и как бы голос Навального в этом антирепрессивном движении, он, мне кажется, недостаточно сильным, потому что это очень важная часть повестки на сегодняшний день. Она может быть важнее, чем самолет там Медведевой и как бы и Навальновская, она выглядит немножко таким стандартным. А, ну, Навальный вот еще один самолет.
Вы
ну,
просто сегодня успели, Кирилл, всех обидеть. Вначале сказали, что студенты какие-то не такие, за Егора Жукова не вступают. Сейчас у вас Навальный
задержался с расследованием. В том, что сейчас Егора Жукова осудят, виноваты студенты, да. Это так.
В том, что у нас Владимир Путин останется после 24-го года, тоже будет виноват Алексей Навальный. тоже будет кто-то виноват.
И все мы, и все мы. А кто еще-то?
Нет,
а кто?
Не надо,
а кто? Я не буду потом виноваты. Американцы? Кто? Вот народ российский. Вот что вы можете себе сделать, то вы себе и делаете. Если у вас, если вы ничего не можете, у вас вот один человек пришел и 25 лет, он, значит, один распоряжается и отправляет сюда 60 миллионов долларов, сюда триллион долларов, а вы все, да, вот такой...
Щедрая душа.
Вот, то это, вы этого достойны. Что? А кто за это отвечает-то?
Навальный должен... А попсоветь? Или как это назвать?
Вы его ругаете. Я его не ругаю.
Один и тот же результат.
Я отмечаю...
Надо что-то
я новое. Я не участник этого процесса. Я как бы отмечаю. Я отмечаю, как вот аналитик, который за этим следит. Я отмечаю, что вот он классно взошел на этой самой теме. А он как бы потом какие-то пытался расширять свою политическую деятельность вот через эти штабы и через, значит, то, что он баллотировался в мэры, и потом, значит, пытался зарегистрироваться в президенты. Но для меня, как бы, это в моем представлении, этот голос должен крепнуть, да, политический голос. И вот, как я уже сказал, он должен как бы уметь говорить с разными аудиториями. Он должен быть, меняться вот сам по себе.
Знаете, чем это закончится?
Чем?
Алексея Навального грохнут. Как только он научится говорить со всеми, и у него действительно как это вот перспектива замаячит стать российским лидером или примерным приблизиться по популярности, по авторитету к Владимиру Путину, я боюсь, мы Алексея Анатольевича потеряем.
А у меня вообще по поводу там, популярности Владимира Путина большие сомнения. Мы ничего не знаем про нее сейчас.
А выборы? Там же цифры есть конкретные.
Ну, там как это все было организовано.
Мы же с вами начинали с того, что честные выборы.
Чистые.
Чистые это не честно.
Конечно. В том-то и дело, что когда честные выборы создали белоленточники в 2011 году движение, то кремлевские сделали движение чистые выборы.
Чистые,
это когда
все чисто. Спасибо огромное. Политолог Кирилл Рогов был сегодня в «Особом мнении».
До свидания.